Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас кризиса нет, воскликнул на прошедшей неделе премьер Владимир Путин. Глава правительства, видимо, верит собственному заказному телевещанию. Все эти средства пропаганды и агитации сообщают, что проблемы возникли во всем мире, кроме России. В стране победившего пиара кризиса нет, а антикризисные меры имеются. Накачка избранных финансовых структур ликвидностью, банки, переставшие платить, периодическая паника среди вкладчиков, взлетевший курс доллара, падение фондовых индексов. Есть и более существенные проблемы. Ряд крупных компаний, находясь на грани банкротства, сокращают персонал. Некоторые пострадавшие от созданного властями кризиса на рынке авиаперевозок до половины. Крупные металлургические комбинаты готовятся сократить выпуск продукции. Кто наполовину, а кто на 70% нет экспортных заказов. Цены на нефть дошли до той точки, когда на выполнение предвыборных обещаний и разных нацпроектов придется черпать из стабфонда, накопленного Алексеем Кудриным, еще недавно проклинавшимся антилиберальными бюрократами. Но запасы Минфина не безграничны. На самом деле, Россия оказалась сейчас перед вызовами, на которые правящая верхушка вряд ли может адекватно ответить. Обо всем об этом говорили на проходившей в Москве конференции «Альтернативы России» третьих Ходорковских чтениях, которые организовало общество «Мемориал». Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт заявил:
«Я перечитал все работы Михаила Борисовича, начиная с первой, широко известной, написанной в 2004 году, «Кризис либерализма». Ни одному своему принципу Михаил Борисович не изменил ни от одной позиции, которую он выносил, прочувствовал и считает правильными, он не отошел, и ничего капитулянского ни в одном из его интервью, ни в одной из статей не найти. И вообще в центре всех разговоров Россия, ее польза, ее место в мире, ее экономическое и политическое положение и что нужно сделать для того, чтобы это положение улучшилось. Представляете себе, человек, который 5 лет сидит в тюрьме, он думает о своей стране и о том, как можно принести ей пользу, и дает советы властям. Причем советы, насколько я понимаю, достаточно разумные.
Сам политзаключенный России номер один прислал 2 послания. Организаторам Михаил Ходорковский посоветовал найти широкий консенсус в рядах оппозиции по первоочередным шагам, которые стоило бы сделать на пути демократизации страны. И прекрасно, если такой консенсус окажется приемлемым и для части бюрократии. Во-вторых, разобраться, какие силы оппозиции являются демократическими, а какие авторитарными, то есть более неприемлемыми, чем авторитаризм правящего режима. И в-третьих, разобраться, что делает власть реально. Участникам слушания Михаил Ходорковский сообщил, он видит свою задачу в том, что постоянно предлагать обществу либерально-демократические альтернативы стоящих перед ним проблем и критиковать с точки зрения эффективности методы авторитарно-мобилизационные. Ходорковский отметил, что потенциал авторитарной модернизации исчерпан. Сырьевая экономика находится на исходе своих возможностей поддержания роста. Ходорковский уверен, что либерально-демократическая интеллигенция обязательно найдет союзников и среди умных левых, и среди настоящих, а не квасных патриотов. Общая задача – добиваться становления такой модели государства, таких государственных решений, которые обеспечили бы построение современной экономики, а уже на ее базе – благосостояние граждан и достойного места России в мире. Ответить на такой интеллектуальный вызов и попытались участники Ходорковских чтений. Правозащитник Сергей Ковалев напомнил об историческом генезисе современного российского государства.
Я убежден, что мы переживаем глобальный морально-политический кризис. В центре современной политической конструкции мира по-прежнему амбиции и так называемые геополитические интересы государств. Если бы кто-то, отбросив ритуальную фразеологию, стал составлять нынешний список универсальных ценностей, надлежало бы начинать его примерно так: нефть, газ, политкорректность, то есть спокойный комфорт международных чиновников. Есть масса весьма выразительных примеров, подтверждающих эти утверждения. Государственный террор в Чечне, включавший похищение людей, бессудные казни, пытки и завершившиеся, наконец, назначением чеченского президента из бывших бандитов. Сознательно растоптаны основные конституционные нормы. Нет независимого правосудия, нет разделения властей, больше нет и намека на открытую и прозрачную политическую конкуренцию в так называемых выборах. Зато есть послушный парламент и безудержное вранье первых лиц государства, ритуальное вранье, сопровождающее нас каждую минуту. Я утверждаю, что власть в России нелегитимна, хотя бы потому, что она самоназначена, а также и потому, что сознательно и целенаправленно искажает действующую конституцию, превратив ее в подобие сталинской. Обе конституции не предназначены для исполнения, представляют собой всего лишь имитацию. Ну, в полном соответствии с этим важные решения нашей власти в критических обстоятельствах, когда жизнь заложников при террористических актах не стоит ни копейки, во всяком случае, вовсе не является первым приоритетом власти. Вспомним и ночные взрывы жилых домов осенью 99-го, сыгравшие такую важную электоральную роль в триумфе господина Путина. Я не утверждаю, что эти взрывы были проведены спецслужбами, для этого нет доказательств. Но версия эта весьма вероятна и, во всяком случае, не опровергнута властью единственным возможным для власти способом – открытым, прозрачным исследованием этой версии. А общество обязано высказывать подозрения этого рода, ибо наша история учит нас, напоминает нам самые жестокие преступления власти против народа.
Социолог Татьяна Ворожайкина считает, что в России власть носит непубличный характер.
Государство, как система публичных институтов в России, отсутствует. На ее месте система, по сути дела, частной власти. И с этим связана ее вторая характеристика. Это единство власти и собственности, традиционное для России при всех режимах, но, на мой взгляд, в путинскую эпоху оно было доведено до максимума и до абсурда. По сути дела, важнейшие административные рычаги и наиболее прибыльные экономические активы принадлежат стране одной и очень узкой группе людей. И третья характеристика с этим связанная – это отсутствие обратной связи между государством и обществом или, если угодно, населением, поскольку наличие общества в России все время стоит под вопросом. Отсюда, на мой взгляд, если говорить о власти, это постоянные ее фантомные фобии, типа страха перед оранжевой революцией, и, с другой стороны, пропаганда, связанная с насилием или опирающаяся на избирательное насилие, как единственное средство управления обществом. Ликвидировав институты и выстроив вертикаль исполнительной власти, эта власть, по сути дела, лишила себя каких-либо эффективных каналов управления, кроме вот этих двух.
Татьяна Ворожайкина заметила, что в странах, успешно пошедших после авторитарного режима к демократии, к примеру, в Бразилии, был слой демократов ни при каких обстоятельствах не готовых сотрудничать с диктатурой. А в России интеллектуалы, помня 17-й год, страшатся народа. Для того, чтобы понять, в какой России мы оказались, чрезвычайно полезным стал доклад руководителя Левада-центра Льва Гудкова.
Главная характеристика современного общества – это резкое понижение его морального и интеллектуального уровня. Возврат к очень архаическим, примитивным в своей основе мифологизированным представлениям. Именно на них основаны сегодняшние механизмы консолидации общества через образ врага, через очень сильный рост негативизма. Никогда мы не имели такого уровня антизападных настроений, прежде всего антиамериканских, антиукраинских, антигрузинских, антипольских. Ну и можно продолжать этот механизм негативной консолидации сегодня являются главными, наряду с апелляцией к такому фиктивному прошлому, к традиционализму, формами консолидации общества. Блокирование механизмов политического целеполагания, конкуренции ведет к кадровому контролю, а этот кадровый контроль в условиях деморализации общества представляет собой подбор специфического типа человека. Некомпетентного, не носителя модернизации, а лояльного к власти. То, что в политической науке называется ренегаты. Люди с подпорченной репутацией, бывшие демократы, бывшие модернисты. Последствия распространения нигилизма, с одной стороны, и это коррумпирование. Коррумпирование общественного мнения и общественного сознания через предоставление очень удобных, льстящих общественному мнению мифов, стимулирующих русский национализм, имперскую спесь и самоутверждение. Если мы не будем понимать и откажемся понимать, что общество и каким образом, на каких основаниях поддерживает этот режим, мы все время оказываемся в замкнутом кругу наших собственных иллюзий и неудач. Уровень критичности в обществе повышается. Это несомненно, это показывает разного рода исследования. Но эта критичность не реализуется в политическом участии, принятии ответственности и прочее. Феномен, который ближе всего к состоянию разговоров на московских кухнях. Он является составной частью зависимости и в каком-то смысле поддержки этого режима. Мы имеем дело с усиливающимся разрывом центра в крупнейших мегаполисах, где все-таки складывается какая-то рыночная, информационная, социальная инфраструктура, и периферии, в которой проживает все-таки 2/3 населения. Именно там разрушается советская система. Ресурсы этого населения очень незначительны. И единственная надежда на изменение ситуации вот у этих 2/3 населения – это надежда на власть. Это иллюзия. Но, тем не менее, именно эта часть, ущемленная, зависимая от власти, она и является фактором поддержки этой власти. Напротив, те 20% примерно населения, которые живут в этой более развитой среде, они коррумпированы, естественно, властью, поскольку им достается львиная часть того роста доходов, благосостояния, которое связано вот с нынешним подъемом. Именно они получают более 60% этого роста. Именно они и являются вот той коррумпированной околоэлитной средой, которая обеспечивает и контроль власти, и тиражирование этих массовых представлений.
Руководитель Левада-центра Лев Гудков заметил, что нынешнее поколение можно считать потерянным, так что следует работать на будущее. Профессор-этнолог Эмиль Паян считает, что пятидневная война России с Грузией показывает острое отравление общества имперскими иллюзиями.
С начала 2000-х годов Россия демонстрирует весьма своеобразный тренд, обратный дрейф к неразвившейся федерации, к империи, и от ориентации на союз с Западом назад к психологии осажденной крепости. Имперский характер обоих этих проявлений проявился прежде всего во внутренней политике, в замене избираемых лидеров регионов институтов наместников и утраты регионов фактического статуса субъектов федерации, а во внешней политике в идее многополярного мира, как разделе мира на зоны влияния сверхдержав, по сути, империи. Была ли альтернатива? Была, есть и нарастает. Нарастает по мере того, как проявляется неэффективность выбранного курса. При этом, если потери и недостатки социальной политики оснащают сначала население, потом власть, то потери управляемости ощущает, не говорю, осознает, сначала власть, а потом население. А в пятидневной войне Россия и Грузия продемонстрировала разные формы проявления одного и того же недуга. Острого отравления имперскими иллюзиями. Грузия готовила свои цинвальские кампании около 4 лет. Ее действия не были лишь спонтанным ответом на непосредственно предшествующие ей провокации юго-осетинской стороны. Действия России в этом конфликте также не могут быть названы ответными. Задолго до августа 2008 года Россия отобрала у Грузии эти территории, сделав их своими провинциями. Так что вопрос, кто начал, это вопрос от того, с какой точки зрения мы будем смотреть. Я проанализировал более 20 восторженных комментариев о российской победе в российской прессе. Я не обнаружил ни одного, в котором в качестве цели операции и признаков успеха фигурировало бы спасение мирных жителей от агрессии геноцида. Ни одного. Аналитики, даже самые-самые проправительственные, не хотят выглядеть простофилями. Они сами не верят в эту легенду. И получилось так, что то, что у власти было на уме, то у обслуживающих ее экспертов оказалось на языке. Первая цель – геополитические приобретения. Вадим Цимбурский говорит о обретении нового шельфа России. Очень хорошо, что мы одержали победу и имеем теперь Сухуми с его великолепной бухтой. Владимир Жириновский. Теперь мы можем поставить туда по армии и снова восстановить Закавказский военный округ. Никаких соплей по поводу спасенных жизней, ничего. Все сухо, конкретно. Высоты, бухты, стратегические инициативы. Вторая цель – консолидация общества вокруг власти, объединенная образом врага. Главная цель – самоутверждение России в противостоянии Западу. Мы с кем воевали? Оказывается, Россия воевала не с ветряной мельницей, не с какой-то Грузией, а с Западом целым. Это позволяет понять величие победы. Вывод одной из статей. Медведев и Путин акцентировали главную мечту россиянина, чтобы как при СССР. Нас боялись, и уважаю. Вот это цели искренние, в них я верю. Само выдвижение подобных целей свидетельствует об острой форме отравления иллюзиями и мифами, о галлюцинациях российской политики, не умеющих оценить, что такое хорошо, что такое плохо, что такое победа и что такое поражение. Геополитические приобретения, все эти удобные бухты и стратегические высоты. Что такое приобретение? Это то, чего раньше не было. А чего у нас никогда не было? 17 лет эту территорию давным-давно контролируют. Туда завозят любое оружие, какое хотите. И значит, с точки зрения высоток и бухт, затраты в 12,5 миллиардов только на войну и многократно и больше на освоение бросовы. Приобрела ли Россия больше контроль над Абхазией и Южной Осетией, признав их независимыми? Нет, конечно. Уж независимая Абхазия со временем может и правду стать независимой и продемонстрировать России такую особенность своих интересов, какую ей уже не раз показывали наши многочисленные независимые братушки на Балканах и даже совсем родная Белоруссия. Удалось ли России доказать свой статус сверхдержавы, нового полюса противостояния? Нет, конечно. Как раз последствия пятидневного конфликта и прежде всего процесс непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии как никогда раньше показал, полное геополитическое одиночество России. Кто в нашем полюсе живет? Россия с Никарагуей. Это что, полюс? Это остров. Причем голый остров. И отнюдь не остров стабильности. Пришел кризис. И оборвали цены на нефть. Не могли не оборваться, потому что это тот мыльный пузырь, из которого, строго говоря, и состоит весь этот кризис. Но главные ограничители возможной экспансии вовсе не вовне. И даже не в кризисе. Они внутри. Недавно наш премьер-министр Владимир Путин справедливо заметил, что России не нужны новые территории. Ей бы имеющиеся сохранить. Золотые слова. И связь между сохранением существующего территориального тела России и ее амбицией на шельфе не только в том, что обе цели обеспечиваются из одного государственного кармана. Существуют и другие зависимости. Почему герой прорыва грузинских войн по Скинвалам, командир батальона «Восток» полковник Сулим Мамадаев, вместо награды и повышения был уволен из армии? Да потому что федеральная власть больше зависит от нынешнего правителя Чечни Кадырова, чем Кадыров от Кремля. Вот она и не вынуждена не замечать, как из Чечни выдавливаются, и то просто уничтожаются все потенциальные конкуренты нынешнего чеченского правителя. Между тем, империя не может управлять своей провинцией, если у императора нет никаких рычагов воздействия на своего наместника, если его нельзя сместить или заменить другим. Чечня времен Кадырова фактически более независима, чем во времена Дудаева. И во многих других республиках возникло социальное пространство, на котором российские правовые нормы фактически не действуют. Сегодня совершенно понятна природа иссякания ресурса управляемости империи. Она уже не может удерживать территории грубой силы, и все меньше может обеспечивать лояльность национальных элит, которые требуют все больше платы за свою покорность, предоставляя все меньше гарантий за своего подчинения. Лишь один вид ресурсов сохраняется и может расширенно воспроизводиться имперской властью. Это ресурс идеократии, власти идей, точнее власти мифа и иллюзий, особенно раскручиваемые в условиях образа врага. Однако замечу, что ажиотаж, вызванный победой над Грузией, продержался не дольше, чем массовый подъем по поводу победы российских футболистов над голландскими. Он был вытеснен повседневными проблемами, потому что страхи девальвации рубля многократно выше страхов грузинского нашествия. Возможно, мировой финансовый кризис поможет излечиться от имперских иллюзий? Нет. Во-первых, потому что в условиях массового отравления мифами наиболее привлекательно именно мифологические объяснения причин кризиса. Вроде кризис – это результат заговора Америки и ее пятой колонны, действующей через эхо Москвы. Наша страна – это империя, беременная нацией. В условиях зарождающегося национального созревания спрос на символы национального величия, на иррационализм проявляется с такой же вероятностью, с какой юношеские прыщи вскакивают в период полового созревания. Трудно предположить высокую приживаемость рациональных замен идеи величия. Национальная идея – это «почини заборы и не гадь подъезде». Давайте не замахиваться на величие, догоним лучше Португалию по уровню жизни. Это все фразы из джентльменского набора российских либералов, но это плохая альтернатива имперскому черносотенному проекту. Уверен, что либералы, помимо задачи рационализации массового сознания, задачи на десятилетие, должны в ближайшее время выдвинуть проект, соответствующий ожиданиям масс, проект действительно великой, своеобразной России. Демократам, не только американским, подходит лозунг Обамы. Да, мы это можем.
Говорил Эмиль Паин. Декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урнов заметил, что альтернативу власти формировать надо.
Мне кажется, что в нынешней психологической атмосфере нашего общества никакая альтернатива не приживется, и поэтому, собственно, первым шагом для формирования такой альтернативы это должны быть наши усилия по изменению атмосферы. На сегодняшний день мы существуем в прямом смысле в глубоко невротизированном обществе. Общество, которое хочет больше, чем может, знает о том, что оно хочет больше, чем может, и не хочет отказаться от того, что оно хочет. Ну, классическая формула невроза. В чем? И в доходах, и в идентичностях. Хотим быть элементами супердержавы. Ну, кстати сказать, вот этот элемент идентичности, он для России устойчив в течение, по крайней мере, 300 лет имеет свой, существовал. И, конечно, отказ от него страшно болезненен. Нужно это менять? Безусловно, менять нужно. Какими способами? У нас, как вот у интеллектуалов, есть на самом деле один способ – общественная дискуссия. Ключевая тема для любой дискуссии, имеющей в виду социальную психотерапию, то есть просто оздоровление психологического общества, это, конечно, вопрос о супердержаве, об империи, который концентрирует в себе, на самом деле, так или иначе, все. И проблему господства государства в экономике, и проблему авторитарности нашего государства, и проблему отношения с окружающей средой, мы окружены врагами или нет, и проблему социальной зависти. В чем нам может помочь кризис нынешний? Так устроено наше общество, что когда начинается кризис, у нас всегда притязания падают очень быстро. И в этом смысле общество начинает расслабляться. Оно становится восприимчивым к иным, не невротическим, не мифологизированным конструкциям. Тогда как на фоне подъема оно проникается мифами и действительно начинает жить в некоторых странных конфигурациях и представлениях о том, что мы сейчас встали с колен и всех остальных на колени поставим и будем доминировать, и это замечательно. Но есть одна сложность. Кризис может и не помочь, потому что власть наша, на самом деле, до сих пор допускает дискуссии, подобные нашей, только по той простой причине, что у нее высоченный рейтинг доверия. А вот когда рейтинг вниз пойдет, я не уверен, что власть будет столь же терпима к разного рода попыткам организовывать общественную дискуссию на тему, затрагивающую самую болевую точку нынешней идеологической конструкции власти, которая ее легитимизирует.
Говорил декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Урлунов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.